Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик Федоровского собора Санкт-Петербурга, того, что у Московского вокзала, иерей Владимир Коваль-Зайцев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Михаил.
Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей на начало.
Здравствуйте, дорогие телезрители. Господь благословит вас во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Аминь. Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – таинство крещения и Святой Евхаристии, или то, как чаще у нас называют это в храме, причащение. Звоните, пожалуйста, к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, скажите, пожалуйста, как по-вашему, какое таинство можно считать важнее – крещение или причащение?
Ну, вообще, я бы не сказал, что какое-то из этих таинств важнее другого. Хотя, в определенном смысле, Евхаристию часто называют не просто таинством, а таинством таинств. И в этом смысле вся жизнь церкви как бы вокруг нее строится. Но почему я бы не стал вот акцентировать внимание именно на этом таинстве, как на самом главном? И не стал бы умалять таинство крещения? Хотя оно совершается с каждым человеком всего единожды, но для церкви это таинство рождения и таинство явления воскресшего Господа. Поэтому таинство крещения – это один центр жизни церковной, а таинство Евхаристии – другой центр жизни церковной. Вот поэтому я бы вот их как-то рядом так и оставлял. Хотя они как бы даже на разных полюсах, может быть, находятся, да? Но, тем не менее, это такие два очень важных центра церковной жизни.
Батюшка, во многой литературе православной можно встретить перечень таинств. И чаще всего они располагаются так. Это крещение, миропомазание, потом таинство Евхаристии или таинство причастия. И вот и далее по таинствам. Mm-hmm. И создается такое впечатление, что ну вот есть крещение, оно вот самое важное, а вот дальше уже как-то все меньше и меньше и меньше. В этом перечне имеется ли какая-то градация или нет?
Дело в том, что вот те таинства, которые вы перечислили, да, сюда еще нужно бы отнести таинство покаяния, с которого, вообще говоря, в нормальном случае все должно хронологически начинаться для человека. Как это ни странно. Потому что есть некоторый парадокс. С одной стороны, мы говорим о том, что, и все богословие об этом говорит, о том, что все таинства совершаются в церкви и для церкви. И поэтому таинство крещения, с которого вроде бы все начинается, как таинство рождения свыше, ну, вместе с таинством миропомазания, это такие врата церкви, через которые входит человек в церковь и начинает в ней жить. И в том числе совершается исповедь, то есть таинство покаяния и так далее. Но по большому счету таинство покаяния немножко раньше начинается, потому что в нормальном случае таинство крещения, таинство покаяния предшествует. Человек не может подойти к крещению, не принеся покаяние Богу, а значит, не исповедовавшись за всю жизнь, за всю предыдущую жизнь, что часто, кстати, вот куда-то пропадает нечаянно. Действительно, это очень значимая часто вещь, это праздник, он единожды в жизни совершается, я имею в виду крещение. И поэтому складывается иногда впечатление, что это такое вот как рождение. Да, и часто даже отмечают День Крещения тоже церковные люди. Но таинство Евхаристии, несмотря на то, что она повторяется постоянно, каждый раз это что-то новое. Это выявление самого существа жизни Церкви. По сути своей, любое таинство, оно евхаристично, потому что Евхаристия – это благодарение. И поэтому любое таинство, совершающееся в церкви, это есть благодарение Богу. ответ на его благодеяние, ответ человеческий, с надеждой на то, что в таинстве будет участвовать и Господь. Да? То есть он ответит на прошение, на молитвы, и совершится вот это общее единое дело. Вот эти таинства, о которых мы с вами говорили, его некоторые современные богословы, например, называют одним таинством общим просвещения. Таинство покаяния, крещения, миропомазания и Евхаристия. Это таинство просвещения. Потому что это таинство, которое действительно просвещает человека светом Христовым. А вот остальные таинства, ну, если говорить о литургических трех таинствах, еще общепринятых в нашей церкви, они не обязательно совершаются над каждым человеком. Предыдущие четыре всегда над каждым человеком совершаются. Или каждый человек, церковный, я имею в виду, естественно, участвует в этих таинствах. И вот центр, он сосредоточен вот где-то здесь, да? Он весь вокруг этого крутится. И несмотря на то, что таинство крещения не совершается повторно, и тем более еще чаще, но церковь-то участвует в этом таинстве. И, значит, в этом участвуют и другие люди. Уже не в отношении самого себя, когда он крестится, а в отношении других людей.
Батюшка, спасибо. Но прежде чем продолжить, я хотел бы задать вопрос нашей телезрительнице через группу ВКонтакте «Заданный». Угу. Раба Божия Иоанна спрашивает. «Здравствуйте, батюшка. Меня интересует тема причастия. Очень много информации уже изучил про это, но так и не понимаю, как часто нужно причащаться и что нужно про это понять. Духовника нет у меня, а священники местные так ничего мне про это не ответили. Их ответ примерно таков. Это все не важно, главное – вера». Ну, я сокращу. Яна воцерковляется, второй год ходит в церковь. И стоя на литургии, если она не причащается, она чувствует себя как преступница, если она не подходит к чаше. Как вы думаете, это ощущение, оно здоровое или это патологическое какое-то такое?
Нет, меня очень порадовало то, что в конце Яна сказала. Это действительно очень важная вещь. Дело в том, что Евхаристия предполагает причастие. Причастие есть кульминация Евхаристии. Довольно часто мне эти же вопросы задают оглашаемые, люди, которые готовятся к крещению, либо уже вошли в церковь и желающие как-то восполнить недостаток знаний своих христианских, задают вопрос, как к этому относиться. И я говорю, но вы же не будете готовить трапезу, чтобы потом ее не есть. Вы же не отойдете, вот наготовить, а потом ну, куда-то выкинуть, я не знаю, или что с этим сделать вы. Вы будете в этом участвовать. Если вы приглашаете гостей, и вы готовите трапезу, предполагается, что эта трапеза будет совместная. Евхаристия – это такая трапеза, и мы ее все вместе готовим. Не священники, хотя они определенные там совершают манипуляции, да, за всех и для всех. Но это совершается по молитве церкви, то есть всех участвующих, всех совершающих Евхаристию. И кульминацией этого, конечно, является причастие. Поэтому лично мое мнение, хотя оно не оторвано от какого-то церковного мнения, по крайней мере, многих богословов, священников и современных, и не только, что причащаться нужно на всякой Евхаристии, которой человек служит, участвует. Я не случайно здесь употребляю слово «служит». Хотя его чаще всего употребляют в отношении только священников, и, ну и тех, кто вот в алтаре как-то находится. Там они служат, а другие прислуживают. Я считаю, что служит церковь. И значит, служат все молящиеся. А другое дело, что к этому надо готовиться, нельзя к этому относиться слишком легкомысленно. Это действительно так. Но если человек благодарит, то он принимает и от Бога этот дар, самого Бога, собственно говоря. Итак, подводя черту, подводя итог этому, причаться, я считаю, нужно всякий раз, когда участвует человек в Евхаристии.
Ну и, соответственно, посещать богослужение?
Ну, норма посещения – это всякий праздник церковный, каковым является всегда воскресение Христово, Малая Пасха, да? Каждое воскресенье есть Малая Пасха. Ну и желательно праздники двунадесятые, каковых немного, всего 12, да, праздников. Праздник Пасха сама, ну, может быть, великие праздники. Ну, как правило, все-таки именины, там, день рождения тоже отмечается этим. Но вообще, всякий раз, когда человек чувствует это призвание. У нас есть в храме, например, люди, которые причащаются достаточно часто. То есть чаще, чем раз в неделю. Угу. Вот. Это нормально.
Спасибо, Господи Батюшка. Ну вот и возникает сразу же вопрос о подготовке. Почему у нас так сложилось, что перед таинством крещения практически никакой подготовки нет? А перед таинством причастия, которое должно совершаться многократно, угу, есть такой целый свод правил и рекомендаций к подготовке.
Ну, действительно, здесь достаточно много всяких факторов сработало. Если вспомнить нашу христианскую древность, первые времена христиан, то нельзя сказать, что по духу это как-то было наоборот, но внешне было похоже на обратный процесс, да? То есть не процесс, а обратную ситуацию. К крещению была очень длительная подготовка. До нескольких лет она продолжалась. Но мы даже имели возможность об этом говорить на одной из передач на вашем телеканале о катехизации, о подготовке к крещению, что, к счастью, возрождается в нашей церкви, и все больше и больше видно серьезное очень отношение к этому. Ну, я не говорю про наш храм, мы всегда, уже много лет, именно так к этому относились и готовили к крещению взрослых людей. С детьми, конечно, здесь другая немножко ситуация, детей так не подготовишь. Но предполагается, что участвуют в их крещении взрослые, уже люди церковные. Видимо, предполагается, что раз это событие всего один раз в жизни, то не надо готовиться, потому что дальше ты будешь всю жизнь в церкви
наверстаешь.
Наверстаешь, отдуваться, да, за это дело. И видимо, поэтому такое часто можно встретить отношение к подготовке к Евхаристии. Но исторически вот такое вот довольно строгое отношение к подготовке к Евхаристии возникло тогда, когда произошел упадок духовной жизни. А он, в свою очередь, произошел, потому что изменилось отношение к крещению. И мы, собственно говоря, уже на начальном этапе стали слишком относиться к этому легкомысленно. Я имею в виду мы, то есть церковь вся. Если брать совсем недавнее наше прошлое, буквально там конец позапрошлого века, начало прошлого, то есть 20 века, то причастие в церкви было довольно редким явлением. Люди причащались раз в год, как правило. И это нужно было сделать, особенно государственным служащим, чтобы принести справку соответствующую и подтвердить свою лояльность церкви и, значит, государству. И естественно, что когда человек причащается так редко, обычно это постом великим происходило, временем особого покаяния, сугубо какого-то духовного подвига, да, то предполагалось, что ему нужно очень серьезно подготовиться к этому редкому событию. Вот. И понятно, что если человек причащается часто, то его вся жизнь как-то должна измениться, по сути. И дело уже не в подготовке к конкретному службе и причастию, а дело в некотором фоне жизни христианской. Молитвенной, делами своими, то есть вообще всей его жизнью он должен готовиться всегда. И в этом смысле Евхаристия имеет два как бы направления – центробежное и центростремительное. Мы всегда стремимся к Евхаристии, готовимся всегда к ней, и мы всегда из нее черпаем силы, из Евхаристии, чтобы служить в этом мире и совершать дела Божии.
Спасибо, батюшка. Давайте примем первый звонок. Раба Божия Татьяна. Угу. Здравствуйте, Татьяна. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. У меня вот такой вопрос по ходу беседы возник. Вот если причащаться, как вы говорите, надо всегда, когда ты присутствуешь на Евхаристии, а я, скажем, не буду причащаться вот в этот раз, то мне что, ходить только тогда, когда я буду причащаться, скажем, раз в 3 недели, предположим, да, или стоять литургию оглашенных, а потом после оглашенных уходить на литургии верных, не стоять? Или как это все?
Да, спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос, Татьяна. Очень логичный и правильный вопрос вы задаете. Действительно, по сути своей, по логике Евхаристии, человек может участвовать в литургии оглашаемых, слушать слово. Кстати, часто звучит причастие слову тоже определенным образом. Это причастие, только причастие Богу через слово. Бог ведь слово. Логос, да? Если не собираемся причащаться, то с второй части, с Евхаристии, нужно бы уйти. И если говорить о исторических основаниях для этого, то можно вспомнить тот возглас, который сейчас говорится на стыке этих двух частей, да? Говорится: «Оглашенные, изыдите, да никто от оглашенных, и лицеверные», то есть верные. Только верные, те, кто будет причащаться, значит. «Паки и паки, миром Господу помолимся». А вот раньше этот возглас звучал более развернуто. Там отсылались оглашаемые, кающиеся и все непричащающиеся, то есть буквально, в смысле, я сейчас по-русски ее назвал, не знаю, как это уж по-славянски звучит, потому что в наших современных служебников этого нет возгласа. Вот... Тем не менее, отправляли все те, кто не будет причащаться. То есть им прямо говорилось: пожалуйста, покиньте собрание. Потому что дальше начинается та часть, которая предполагает, в конце концов, причастие. «Со страхом Божиим и верою приступите», говорит священник, выходя из алтаря с чашей в руках. Кому он это говорит? Некоторым. Или всем? Я все-таки предполагаю, что всем. Тем, кто служил. Вот так. Думаю, что так.
Странно, да. Наверное, тут еще проблема существует в том, что мы отвыкли от буквального понимания, да, литургических слов. Мы привыкли к тому, что все символично, да, но то, что Господь говорит: «Приидите, едите»,
да,
мы не слышим за этими словами буквальных слов Христа.
Совершенно верно. Совершенно верно. Вот мы сидим на фоне замечательной фрески отца Зенона Теодора, которая находится в центральной апсиде Нижнего храма Федоровского собора, где мы видим причащающихся апостолов. И мы видим, что они идут все с протянутыми руками. Соответственно, причащаться тело с левой стороны и с правой стороны крови Христовой. И сам Христос их причащает. Но эта апсида, она имеет форму полукруга. А круг этот замыкается нами, всеми теми, кто находится в храме. И таким образом Евхаристия – это таинство вот этого самого собрания. Или таинство царства, еще говорят, да? Замечательное есть у отца Александра Шмемана, да, «Таинство царства», Евхаристия, книга целая называется. Так, вот все те, кто участвует в Евхаристии таким образом, все соединяются единым телом, едиными устами, единым сердцем, да? Вот это, собственно, смысл Евхаристии. Прославлять и соединяться вместе с Господом и друг с другом, значит.
Спасибо, Господи Батюшка. Снова у нас звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Я из Магнитогорска, и звать меня Лина. Я такой вопрос, батюшки.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Хотела задать такой вопрос. Вот я по состоянию здоровья храм не посещаю уже года два. Ну, на дому меня батюшка причащает. Но это же не то совсем. Или мне кажется, что чего-то многого не хватает. Как вот мне себя вести?
Угу. Спасибо большое за вопрос.
Ну, во-первых, помоги вам Господи, потому что, конечно, если у вас настолько серьезная проблема со здоровьем, что невозможно прийти в храм, всегда этот вопрос, конечно, решается индивидуально, потому что когда-то бывает возможность получить помощь от других людей, подъехать как-то и хотя бы периодически в этом участвовать. Но если это действительно так и никакой возможности нет, то, конечно, причастие дома с батюшкой и с молитвой, естественно, это очень большое дело. И это такая благодать церковная, Божья, которая приходит через священнослужителей. Как восполнить недостаток этой молитвы? Только самой молитвой. Только благодарностью Богу за то, что Он приходит в дом. И вот так. Если мы не можем прийти в собрание, то собрание приходит к нам. Церковь приходит, поэтому... Слава Богу, что так происходит.
Батюшка, ну, соответственно, причастие у нас и в храме, и на дому, по сути, одно и то же.
Безусловно. Конечно. Конечно. Это тело и кровь Христова. Конечно.
Спасибо, батюшка. И хотелось бы снова вернуться к вот этой взаимосвязи крещения и причастия. Как... они реально воздействуют на человека? То есть какую-то реальность мы можем отследить вот после принятия крещения и после принятия тела и крови Христовых?
Ну, я думаю, что здесь опыт немножко разный у всех людей. Тем не менее, мы можем говорить о том, что, безусловно, что-то в нас меняется. Мы, собственно, в этом верим. И по нашей вере это и происходит. По нашей вере и по действию Божьему. Потому что почему без веры здесь невозможно? То есть ничего с человеком не произойдет, если он подойдет к этим таинствам без веры, как и к любым другим. Об этом говорится в Евангелии. Мы можем вспомнить, как не мог исцелить Христос в Галилее никого, потому что не было веры в Бога, в Божье действие и в том, что именно Он является Сыном Божьим, который может принести эти исцеления. Но если мы верим, то Господь входит в нашу жизнь и меняет нас. В таинстве крещения, как мы, следуя богословским взглядам, умираем для греха и воскресаем для жизни вечной. Воскресаем для жизни с Богом. Само слово, которое употребляется для крещения, это в русском слове, да, слово крещение, так похоже со словом креститься, да. Если мы возьмем западные языки, то слово баптизма, да, баптист отсюда, баптистерий, то есть крестильня буквально, это слово означает погружение и... Это слово употреблялось для окрашивания тканей. То есть это как бы пропитывание. Это не внешнее омытие, а это как губка впитывания всего, что дает Господь. Не воды, конечно, мы не можем ее впитать в себя, а действие Бога самого впитать в себя, как бы пропитаться Богом насквозь, до самых глубин сердца, а не желудка. Поэтому воду не пьют, да, во время крещения. Хотя такие попытки бывали. Напиться и внутрь принять в себя. Но не в этом дело, а дело в духовном принятии Бога. То же самое и с действием Духа Святого, да, в миропомазании. А Евхаристия – это то же самое, с одной стороны, принятие самого Бога. под видом тела и крови, то есть под видом хлеба и вина. Это дар Божий нам. И поэтому он не может пройти бесследно. Другое дело, что мы можем эти результаты этого, бывает кратковременные, отслеживать прямо сейчас. Очень многие свидетельствуют, что после Евхаристии ощущение мира, радости, счастья, какого-то желания делиться с другими людьми, оно всегда есть. И силы какие-то появляются, потерпеть, какие-то обиды перенести и так далее. И как оно потихонечку утекает по нашей немощи, по греховности нашей. Потому что мы все немножко изрешеченные, как решето, дырками такими. И вся эта благодать в это решето так и утекает. И его нужно наполнять вновь. Вроде бы один раз достаточно было бы измениться, и все. Но вот приходится это дело повторять и повторять всегда. Но без веры никак.
Батюшка, мы продолжим, но примем звонок от раба Божьего Александра. Здравствуйте, Александр, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Могут ли два товарища, отцы своих детей, быть друг у друга крестными отцами?
Спасибо большое. Это к вопросу о крещении.
Значит, крестными отцами у кого?
Ну, я так понимаю,
у детей,
да, друг друга.
У детей друг друга, крестными отцами. Ну, что же, ну, получилось так, значит, получилось. Я, собственно, не понимаю, в чем вопрос, хотя здесь вообще можно поговорить.
Но существуют некоторые представления. Я даже помню, мы по каноническому праву рисовали эти ветви,
да, есть
родства.
Да.
И там, конечно, существуют достаточно абсурдные комбинации, которые, ну, с точки зрения современного обывателя, совершенно непонятно. Но вот одно из таких представлений, да, что нельзя быть родственниками и духовными родственниками одновременно.
Братья они, да? Или нет, два друга.
Да, два друга.
В принципе, это возможно. Там действительно есть, возникает духовное родство, возникает, соответственно, вот эти первая, вторая ступени этого родства. Но в данном случае, по-моему, насколько я помню, ничего тут не происходит. В данном случае вот супруги не могут быть одновременно крестными родителями одного ребенка. То есть мама, то есть не мама и папа, а муж и жена крестными одного ребенка. Это да. А вот в данном случае, по-моему, ничего не происходит такого, даже по каноническим нашим делам. Вот. А то, что возникает действительно такая ответственность за другого человека, вот за этого ребенка, да, это в каком смысле даже хорошо. Вот и друзья, и в то же время входит в духовное родство друг с другом. Это в каком смысле даже такое усиление. Я не вижу здесь препятствий. Вот. И возможность и по-дружески, и по духовному родству отвечать за этого ребенка своего крестного, это хорошо. Поэтому я в данном случае никаких тут проблем не увидел.
Угу. Спасибо, батюшка. Угу. Возвращаясь к вопросу о решете. Угу. Крещение принимается единожды, причастие принимается много раз. А вы говорите, что как бы человек теряет эту благодать, и необходимо ее восполнять. Но восполняется ли эта благодать, если человек подходит, допустим, без достаточного рассуждения, без достаточного осознания? Ведь крещение мы признаем, даже когда оно принято не совсем сознательно. А вот причастие мы говорим, что все-таки не совсем действенно.
С крещением, видите ли, тоже ведь мы признаем. Но признаем, когда мы в конце концов видим плоды этого крещения. А может оказаться, я сейчас не помню, кто из святых, может быть, даже это Василий Великий был, который говорил, и вода может остаться водою. То есть ничего не произойдет. Да, то есть или вода примет, а дух не примет. Да? Есть такие выражения святых отцов. То есть это означает, что омытие-то мы совершили, а дух не принял, не произошло крещение самого. Таинство вроде бы совершилось, а плодов никаких нету. Мы не можем об этом судить сразу. И часто очень люди, действительно приняв крещение в младенчестве, жизнь живут без какой-то связи вот с этим действием. Но через какое-то время что-то происходит. Господь достучался до человека. Человек сам ему ответил. И у него возникает тогда вопрос: а как же мне жить в связи с тем, что я все-таки крещенный человек? И тогда мы говорим: таинство все-таки совершилось. А если человек так всю жизнь и к этому и не обратился к вопросу, это прошло незамеченным, то по итогам жизни вот можно только будет сказать. То есть, как всегда, как мы можем судить в церкви? По духу и по плодам. По духу можно судить сразу, но не всегда это получается судить. А по плодам нужно время, чтобы прошло, и посмотреть, плоды-то есть или нет.
Ясно, батюшка, спасибо большое. У нас снова звонок. Раб Божий Василий. Здравствуйте, Василий, вы в эфире.
Христос воскресе.
Будьте
добры, ответьте, пожалуйста. Вот часто бывает, батюшки отказывают в крещении младенца родителям, которые не воцерковленные. Также ссылаются на Алексея Ильича Осипова, что младенцев не надо крестить, надо, чтобы они воцерковились, ну и так далее. А ведь Карфагенский собор 418, по-моему, года, говорит о том, что некрещенные младенцы Царство Небесное не наследуют. То есть муку вечную не попадают и в Царство Небесное не наследуют. То есть получается так, что если отказывают в крещении младенца, и младенец этот умирает, а такие случаи были, то он не попадает в Царство Небесное. Как же тогда так?
Спасибо за вопрос. Мне немножко странно постановление собора такое слышать.
Мне немножко тоже, я, конечно, не помню его, но суть понятна, вопрос, тем не менее. Дело в том, что если мы будем относиться к крещению как некому действию, которое изменяет человека независимо от самого человека, хотя такие мнения, безусловно, существуют, с ними можно как-то диалогизировать, спорить, может быть, да. Но мне кажется, что это не совсем верно. Не без участия человека. Хотя тот же самый мною очень уважаемый отец Александр Шмеман в книге «Водою духом», которая посвящена крещению, он говорит, что крещение совершается верою церкви. То есть по вере церкви, которая совершает крещение, совершается крещение над конкретным человеком. Тем не менее, вот этот вопрос, он неоднозначно решается. И возможны такие подходы. Я более склонен к тому, чтобы человек соучаствовал в своем крещении сам, сознательно. Для этого, чтобы он совершил, над ним совершал крещение в каком-то сознательном возрасте. Ну, не обязательно там во взрослом совсем, хотя и это возможно. Но там 6, 7, 8 лет, там, когда уже ребенок начинает осознавать себя. Это лично мое мнение. Она на чем-то основана там. Да, на опыте, на мнении церкви. Но есть и другое, что обязательно нужно крестить. И чем быстрее, тем лучше. Но я боюсь, что вот этот второй вариант, он всегда провоцирует немножко к магическому подходу к этому таинству. Как часто, например, с ложной мотивировкой приходили. Ведь в таинстве крещения основной вопрос – это мотив. Почему мы совершаем это таинство? Единственный мотив, который возможен, – это вера. И вот, соответственно, все остальное, все остальные мотивы, они ложные. Если это младенец, то это вера не младенца, который мы не можем узнать, а родителей. Крестных и родителей по плоти. Поэтому эти батюшки, в общем, поступают здесь очень в духе христианской веры.
Батюшка, у нас вопрос. Раба Божия Маргарита Геленджик Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Батюшка, здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
У меня к вам такой вопрос. Если причащаться святых Христовых тайн еженедельно, можно ли иметь какое-то послабление при подготовке к причастию?
Спасибо за вопрос.
Да, спасибо, хотя всегда послабление – это понятие относительное. Относительно чего это послабление иметь? Если считать обычным, что довольно часто требуют там чтения нескольких канонов, молитвенного, то есть последования к причащению, там покаянного канона, соответственно, еще чего-нибудь, то я предполагаю, что да. Можно такое послабление предполагать. Но является ли послаблением, с другой стороны, вообще такая христианская жизнь, наполненная молитвой ежедневной, какими-то ежедневными делами, чтением Писания, размышления? Вот является ли это послабление?
Но вы знаете, я думаю, вопрос возникает в первую очередь из-за постных дней, потому что
существует... Да, вот еще постные дни, точно.
Традиция
да.
трех постных дней перед причастием.
Да, если говорить о постных днях, то я считаю, что эти постные дни в своем месте всегда присутствуют. У нас есть среда – постный день, пятница – постный день, есть длительные посты, есть отдельные праздники – постные дни. И если соблюдать вот эту нормальную реку, как бы, которая течет в христианской жизни, в ней пребывать все время, то это все совершенно естественно. И естественно причащаться, и естественно поститься в свое время. Ну, потому что, понимаете, канонами ведь пост в субботу запрещен вообще, в принципе. И если поститься в субботу, мы, значит, каноны нарушим. А есть каноны, которые регламентируют частоту причащения, которые говорят, если ты больше трех раз в собрании не был, то есть не причащался, значит, без уважительной причины, значит, уже подлежит отлучению от церкви.
Причем очень древние каноны.
Да, естественно, древние каноны, что говорит о норме жизни постоянной, естественной человека. Ни о каких постных днях, там, дополнительных вещах мы не видим.
Опять-таки, это практика, сложившаяся, когда причащались раз в год.
Совершенно верно, конечно. Если раз в год ты собираешься, и то, я говорю, великим постом, это значит, предполагается, что ты хотя бы три дня в Великую Четыредесятницу найдешь для того, чтобы попоститься. Но если мы постимся, вообще нормально все это. Если посчитать постные дни, сколько их наберется?
Полгода где-то, да?
Ну, да. В течение года половина мы постимся.
Спасибо, батюшка. У нас снова звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире. К сожалению,
пропал.
Сорвался, да, пропал у нас звонок. Батюшка, все-таки, если говорить о крещении... В младенчестве вы выразили точку зрения по отношению к неверующим родителям. Ну а если семья полноценно выцерковленная, разве она может жить духовно с некрещенным младенцем? Вот как вы считаете?
Ну, я считаю, что может. Хотя нужно помнить, что крещение младенцев – это такой бонус для христиан. То есть это привилегия. Это современным языком так бонус получился. Привилегия такая. То есть если родители церковные люди, то они могут покрестить своего ребенка. С другой стороны, если люди духовно очень крепкие, они могут воспитывать своего ребенка и дать ему возможность в этом возрастать и дойти до... какого-то осознания собственного. Ведь ничто не закрывает перед этим ребенком двери воскресной школы, какого-то участия в церковной жизни, за исключением только таинств, самих таинств. Хотя, понимаете, если разобраться, ну как ребенок участвует маленький в церковной жизни, если он даже крещенный, что он понимает, что для него это причастие. А уж я не говорю про то, как приносит иногда причащаться детей, которые руками и ногами отпихиваются, кричат и не хотят ничего. И что ему сказать? Что батюшка сладенького сейчас даст? Да это ж тело и кровь Христова. Это же любовь Божия. Да это же ответственность за мир. Да? Вот что мы принимаем. Крест Божий. Вот то есть все здесь сосредоточено. Вся квинтэссенция нашей веры христианской, да? Которая понята не как потребительство, не как то, что мы что-то для себя полезное съедаем. Потому что с точки зрения мира сего это не полезно, а ровно наоборот. Это ужас для мира сего. И вот если мы из этого мира мы будем смотреть, то лучше бы и не причащаться. А если мы, как христиане, говорим, то да, мы без этого жить не можем.
Спасибо, батюшка. Мы еще продолжим. Но теперь звонок. Раба Божия Лидия. Здравствуйте, Лидия. Вы в эфире. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос к батюшке. Ну, не вопрос, я не знаю. Я читала «Путь к покаянию» книгу, и там в одном из рассказов...
Да-да, мы вас слушаем. Не обращайте внимания на телевизор.
В одном из рассказов там говорили, что родители, у которых умирал некрещенный младенец, отлучали на 3 года от церкви. Вот как это?
Спасибо большое.
Ну, всякие были истории, конечно, в жизни христианской церкви. Бывали и такие тоже. И сейчас тоже можно встретить разное к этому отношение. Кто-то более приветствует, ну, как я уже сказал, что вот мое мнение, более приветствует такое ответственное к этому отношение. Кто-то считает, что крещение младенца – это просто обязанность. Обязанность из обязанности. Если у тебя некрещенный ребенок, прям ты как бы неполноценный христианин и даже преступник как бы получается. Вот. Все-таки мы все время переосмысливаем эти вещи. Мы пытаемся к истокам, потому что, как я уже сказал, разные времена были и разные отношения. Ведь мы видим, как возникали разные правила в разных условиях. То же самое подготовка к Евхаристии, о которой мы уже говорили. Мы видим, как церковное искусство меняло свой накал, да, от глубочайших каких-то прозрений до, ну, просто картинного какого-то, да, поверхностного взгляда на духовные вещи. Это все отражает внутренний наш мир. И поэтому тогда же могут быть и вот такие вот решения. Все это очень... относительно времени нужно смотреть.
Ну да, батюшка, наверное, стоит еще подчеркнуть, что ваша позиция – это не позиция, так сказать, обязательная, а позиция,
безусловно,
соответственно…
конечно, конечно.
Такая одна из традиций. То есть...
Да, я об этом и говорил, конечно, что здесь можно и так поступать. Как я уже сказал, это привилегия, с одной стороны, крещение младенцев. Да? Но можно поступать и на других основаниях.
Ну, например...
и нужно уважать разные подходы. Мы не осуждаем тех, кто не крестит, мы не осуждаем тех, кто крестит прямо в младенчестве. Это в том числе выбор еще родителей и их ответственности за свое чадо. Поэтому надо с уважением относиться.
Ну и как пример можно привести западную традицию, когда крещение в младенчестве возможно, но миропомазание у них откладывается на энное количество лет, и, соответственно, участие в Евхаристии тоже.
Да, есть. Более того, сейчас там даже разрыв есть между началом причащения и конфирмацией. Но это связано немножко с другими вещами. Там все немножко разъехалось, они уж сами не знают, что с этим делать, если честно. Вот буквально просто этим летом у меня был разговор с католическим священником во Франции на эту тему. Потому что практика современная, ну, по крайней мере, там, вот то, что я видел, она была связана с тем, что крестит в младенчестве ребенка, далее он не причащается, потом наступает вот праздник первого причастия, а конфирмация откладывается ребенком, то есть уже даже не ребенком, а взрослым, до тех пор, пока он сам не сочтет это нужным. Но, например, таинство венчания, таинство брака не совершается, если человек не прошел конфирмацию.
Да.
И вот здесь какой-то немножко странный разрыв. Я им сказал, вам не кажется немножко странным? Уже причащается, при этом...
Не миропомазанный
человек. Да, вот что это такое? Да, говорит, что-то тут вот как-то не то получилось. И вообще, когда эти таинства разъезжаются в разные стороны, для меня это большой вопрос. То есть, понятна интенция, посыл ради чего? Вот как бы того, что, ради того, чтобы эту ответственность какую-то соблюсти. С другой стороны, мне кажется, что решение слишком механическое.
Но как вы считаете, не велик ли риск того, что ребенок некрещенный все-таки больше, так сказать, подвержен влиянию врага рода человеческого?
Ну, вопрос сложный, понимаете, вопрос о внутренних каких-то вещах. Его слишком так поверхностно нельзя решить. Мне кажется, что действие Божие, оно все равно совершается в нашей жизни. А крещение есть, то есть я имею в виду в том числе и для некрещенных людей. Собственно, я сам вот довольно долгое время был некрещенным. Крещение принял в 33 года. И я понимаю, что, оглядываясь назад, что Господь вел и подвел меня к этому. И я сделал это осознанно, пройдя соответствующую подготовку, принял крещение как человек, который осознавал, на что он идет. И я понимаю, что Господь действовал и действует, значит, на других людей. И мы находим этому подтверждение ведь и в Писании, в словах того же апостола Павла, который он в послании к римлянам рассуждает на эту тему, что язычники спасаются по законам совести. Да? То есть встает вопрос, значит, может Господь действовать в жизни некрещенного человека? Может некрещенный человек знать Бога каким-то образом? Это серьезный вопрос. На него нельзя отвечать абы как, вот какими-то штампами говорить. Это то, что мы должны увидеть. А я лично видел, что часто люди некрещенные и как бы неверующие. Именно как бы. Потому что где-то видно, что кому он не служит. Что они служат именно Богу. Ну, известный пример, кстати, может быть, западный. Я понимаю, что он довольно противоречивый, тем не менее. Симона Вейль, писательница, которая не приняла крещение довольно сознательно. Всю жизнь она осталась некрещенной. И очень верующим человеком. Почитайте ее работы, произведения. Они наполнены верой во Христа. Но она не смогла принять крещение, потому что не смогла конфессионально это решить. И это была ее позиция. Она ее обозначила как то, что если она примет крещение в какой-то из конфессий, то она как бы предаст других, что ли.
Ну, в этом, конечно, тоже гордыня некоторая присутствует.
Можно это так оценить. Я знаю, что очень ругают эту позицию частенько. Я не призываю ей следовать, да, но тут нужно очень точно понять. Я это привожу для того, чтобы задуматься об этом. Легко очень огульно человека осудить. Стоит почитать все-таки, что она пишет, чтобы увидеть позицию человека. Потому что есть все-таки некоторые люди, как древние пророки, которые совершали не то, что все. Но эта позиция была не самодеятельностью какой-то их, а вот таким знаком пророческим, знамением Божиим. Они безобразные некоторые вещи с точки зрения обычной человеческой там, морали, да, могли совершать. Но при этом это было вызывающее действие ради того, чтобы привлечь к проблеме внимание. Вот Симона Вэль, на мой взгляд, у нее сродни вот таким пророческим действиям. Хотя я говорю, что да, частенько, может быть, и сейчас кто-нибудь из слушателей уже там...
Вскипел.
Вскипел, да, из-за этого примера. Но я говорю, я не призываю повторять его. Потому что любое механическое повторение будет ложью. Эту позицию надо выстрадать изнутри. Христианство – это всегда позиция. Она не может быть автоматической. Вот я православный, потому что меня покрестили так. Я христианин, ну, потому что вот, вот так родители решили, и все.
Потому что родился в России.
А вы, говорит, еще, между прочим, не до крови еще сражались. Вот это сражение до крови. Вот оно делает человека христианином.
Ну, батюшка, не могу себе представить, чтобы я не молился за свою маленькую дочку на литургии. Все-таки осознание того, что она маленький член церкви, вот лично для меня очень важно. И
как, слава Богу.
Как для отца и христианина.
Я очень рад этому и с большим уважением. Я всегда с большой радостью причащаю детей, которые со своей семьей это делают. И видно, как они соучаствуют. Неосознанно, но соучаствует. И, как я уже сказал, меня вызывает полное отторжение, когда приносят ребенка причаститься, и, а ребенок не понимает, о чем речь. Родители при этом не причащаются. А ее принесли вот потому, как таблетка.
Ради пользы.
Ради пользы. Духовной, в первую очередь телесной. Вот. Ну что из этого получится? Потребительство, к сожалению, в церкви. А она причащается, или он, этот маленький ребенок, по вере церкви. Но в церковь-то входит, должны входить и родители. И вот, эта органичная связь должна быть. Поэтому я приветствую, когда в верующей семье крещенные дети вместе все это сопереживают. Но я с большим уважением отношусь к тем случаям, когда в верующей же семье ребенка не крестят сразу, а ждут, пока он вот до этого момента да, доживет и как-то сам это выразит.
Батюшка, спаси Господи, очень интересная у нас с вами получилась беседа, я считаю. Прошу вас благослови снова наших телезрителей на прощание.
Да, спаси Господи за всех, за те вопросы, которые задавали. Да благословит вас Господь и даст вам ангела-хранителя во все дальнейшее время.
Спасибо, Господи, батюшка.
Спасибо.
Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик Федоровского собора Санкт-Петербурга, того, что у Московского вокзала, иерей Владимир Коваль-Зайцев. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.